Глава 12. С утра они плотно решили поесть. Такой уж обычай у путников есть. Прайор. Завтрак леди Маргарет Беллинтон столько же походил на современный дежуне, легкий завтрак, как большой, выложенный каменными плитами зал Тилитудлима на столовую нынешнего времени. Ни чая, ни кофе, ни всевозможных булочек и печенья, но зато солидная и существенная еда. Пастырский окорок, рыцарское филе, благородная вырезка, отменный паштет из дичи. При этом серебряные кувшины, едва спасенные от ковенантеров, и теперь вновь извлеченные из тайников, некоторые с элем, другие с медом, а прочие с тонким вином различных сортов и букетов. Аппетит гостей вполне соответствовал великолепию и солидности поданных яств. Не вялое поклевывание, не детская забава, а упорное и длительное упражнение челюстей, чему способствовали ранние утренние часы и не слишком изысканный стол во время похода. Леди Маргарет с наслаждением наблюдала за тем, как заготовленные ею лакомые кусочки с поразительной быстротой исчезали в чреве ее почетных гостей, и ей почти не приходилось потчевать кого-либо из них, за исключением разве одного Клеверхауза, а между тем в обычае дам той эпохи было вкладывать в это дело такую неумолимость, словно их гости подвергаются «peine forte et dure», наказанию суровому и тяжелому. Впрочем, самый почетный гость, озабоченный больше комплиментами по адресу мисс Беллинден, возле которой его посадили, чем удовлетворением своего аппетита, был недостаточно внимателен к расставленным перед ним изысканным блюдам. Эдит молча слушала бесчисленные любезности, которые он ей расточал, голосом, обладавшим счастливой способностью переливаться мягкими нотками в интересной беседе, но в шуме сражения звучать сереброзвонной трубой. Сознание, что она находится рядом с внушающим ужас вождем, от чьего, да будет так, зависит судьба Генри Мортона, воспоминание о страхе и трепете, порождаемых одним именем этого военачальника, лишили ее на время не только смелости отвечать на его вопросы, но даже решимости взглянуть на него. Когда же, ободренная, наконец, его тоном, она подняла на него глаза и пролепетала что-то ему в ответ, оказалось, что в сидящем рядом с ней человеке нет ни одного из тех жутких свойств, которыми она его наделила в своем воображении. Грэм Клеверхаус был в отсвете лет, невысок ростом и худощав, однако изящен. Его жесты, речи, манеры были такими, каковы они обычно у тех, кто живет в аристократическом и веселом обществе. Черты его отличались присущей только женщинам правильностью. Овальное лицо, прямой, красиво очерченный нос, темные газели и глаза, смуглая кожа, сглаживавшая некоторую женственность черт, маленькая верхняя губа со слегка приподнятыми, как у греческих статуй, уголками, оттененные едва заметной линией светло-каштановых усиков и густые, крупно вьющиеся локоны такого же цвета, обрамлявшие с обеих сторон его выразительное лицо. Это была наружность, какую любят рисовать художники-портретисты и какую любуются женщины. Суровость его характера, равно как и более возвышенное качество, безграничная и деятельная отвага, которую вынуждены были признавать в нем даже враги, таилась где-то под его внешнюю оболочку, подходившей, казалось, скорее ко двору или к салонам, чем к полю сражения. Благожелательность и веселость, которыми дышали черты его привлекательного лица, одушевляли также любое его движение и любой жест. В целом, на первый взгляд, Клеверхаус мог показаться скорее жрецом наслаждений, чем честолюбия. Но за этой мягкой наружностью скрывалась душа, безудержная в дерзаниях и замыслах, и вместе с тем осторожная и расчетливая, как у самого Макиавелли. Глубокий политик, полный, само собой разумеется, того презрения к правам личности, которое порождается привычкой к интригам,